Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Вы можете к нам позвонить по телефону в студию 8-495-959-59-39 и задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Я начну с объявления. 22 января 2015 года святейший патриарх Кирилл выступил в Государственной Думе с предложением вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, называется сокращенно ОМС, и выразил большую озабоченность некоторыми репродуктивными технологиями, сказав, что нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки. В целях поддержки предложений святейшего патриарха разместили в храме объявление с призывом проголосовать в интернете за запрет суррогатного материнства и вывод абортов из ОМС с простым запоминающимся адресом. Абортом нет, нет с большой буквы, .рф. И второй адрес – запрет СМ, ну имеется в виду суррогатного материнства, .рф. Голосование производится организованно организациями, тесно сотрудничающими с Патриаршей комиссией по вопросам семьи. Ссылка размещена также на сайте Патриаршей комиссии по семье, ПК «Семья». Можно скачать и распространять по социальным сетям. Это очень важно, от нашей активности зависит, этот закон будет принят или нет. Мы будем терпеть вместо материнства в нашей стране суррогаты и платить за убийство наших соотечественников еще на стадии их возникновения и пребывания в чреве матери.
Ну, батюшка, перейдем к вопросам, которые к нам поступили. Все осознанно и раскаяно, было искренне, но вдруг в какой-то момент понимаю, что мной по-прежнему руководит гордыня. Только теперь в более тонком и изощренном образе правоты. Как обрести смирение, когда гордыня научилась так хорошо маскироваться?
Смирение обретается смиренно мудрым. Когда человек мудро из альтернативы своего поступка выбирает возможность смириться. Не выбирает свою правоту, а выбирает всегда возможность для того, чтобы смириться. Если человек так поступает, то можем ожидать доброго результата. Потому что гордыня, она вытесняется смирением. Если смирения нет, а человек, будучи гордым, все равно поступает смиренно, что и есть смиренномудрие, то тогда его Господь замечает и обязательно помогает ему благодатью своей, которая его исцеляет от гордости и вытесняет гордыню, и его место заполняет смирение.
Есть такое понятие, как ложное смирение. Как не ошибиться? Какое во мне смирение, ложное или истинное?
Ложное.
А чем это определяется?
Самим вопросом.
То есть, когда человек себя оценивает, или как?
Ну, да, самооценка тоже это есть признак гордости.
То есть, человеку не дано вообще понять, на правильном ли он пути. К смирению он движется или же к обману?
Нет, дерево судится по плодам. А плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если таких плодов нету, тогда нечего говорить и о дереве.
Но плоды не возникают сразу. Человек только, может быть, вот недавно пришел в церковь.
Конечно, сначала цветок, потом зависть, потом маленький будущий плод, который еще горьковатый и маленький, и очень жесткий. Все, конечно, возвращается постепенно.
А потом оказывается, что плод-то не тот, который ждал. Вместо веры – суеверие, вместо кротости – самонадеянность, и постоянная раздражительность. И где ошибся?
Так нет. Тут ошибся в мотиве. Мотив всегда в самости. А нужно, как вот владыка Антоний Сурожский говорил, нужно стать тонкой резиновой перчаткой на руке хирурга, который есть Бог. И полностью, как перчатка, повинуется воле хирурга и принимает ту форму, которую рука хирурга задает. Так же человек должен смириться перед Богом, и Господь им должен руководить. Сначала через Священное Писание. А потом, при возникновении навыков определенных христианских, то человек руководствуется уже и прям непосредственно, ну, пониманием того, что есть путь христианский. Ну, конечно, и без помощи благодати Божией ничего невозможно совершить, ибо Господь сказал: «Без меня не можете творить ничего же».
Что является на сегодняшний день главной угрозой для православия и вообще для всего мира в целом?
Лукавство.
Именно почему такая?
Ну, человек, вместо того, чтобы быть цельным, прямым, послушным Богу, он лукавит.
Изобретает
себе... Изобретает, ну, всякие цирковые трюки для того, чтобы себя продемонстрировать во что бы то ни стало. Казаться, но не быть.
Хотя это многими проповедуется. Нужно себя показать.
Ой, ну что там проповедуется, это даже скучно и рассматривать.
Люди считают, что если себя человек не проявил, то он тем самым и не реализовал замысел Божий о себе.
Нет, смотря что проявил и смотря как проявил.
Ну, Бог любит сейчас притягивать ко всему, что человеку нравится.
Что ж делать? Что ж делать? Чтобы понять Бога, нужно... чтобы человеку открылось Священное Писание. читать. Не просто вот механически читать, а нужно как бы через Писание услышать, что Бог от тебя хочет. А не просто там какие-то цитаты приводить, еще чего-то. Это ничего не значит.
Что такое справедливость с христианской точки зрения?
Справедливость – это когда по воле Божией происходит нечто.
И сразу встает вопрос, а как я пойму, воля Божья или не воля Божья?
Ну, это должен быть навык. Ну, вот как детей мы учим. И в результате нашего постоянного воспитания на протяжении, там, ну, допустим, 15 лет, ребенок начинает понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Это же не сразу. Это путем очень больших усилий семьи.
И своих ошибок получилось.
Ну, тоже. И вот эти ошибки нужно ему объяснять, что вот видишь, к чему привело тот и тот. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Татьяна из Москвы. Объясните мне, пожалуйста, что такое люботрудное сердце?
Сердце, которое любит труд сердечный, которое понуждает себя на совершение поступков христианских. Ну, вот, в частности, на молитву, например. Любовь к духовному труду.
Одна женщина жалуется. Пьющий муж очень сильно ее обижает и двоих детей. И говорит, ну вот, воля Божия, видно, такая мне. Права она, считая, что вот эта ситуация – это воля Божия к ней.
Нет, Господь использует всякие трудности жизни человека для того, чтобы его чему-то научить и что-то ему через это передать. Но нет воли Божией на то, чтобы один человек обижал другого.
То есть в этой ситуации ей решать, смиряться или же уходить от него.
А уходить – это тоже смиряться.
Ну да, потому что...
Ну, это же ты проблема себе.
Принять себя, да.
Ты проблемы создаешь, трудность принятия решения и так далее. Преодоление вот, ну, такого, боязни ответственности. Ну, много всего. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Семья Сергей, сын, жена Лидия и раб Божий Аркадий кланяются вам. И позвольте вопрос. У нас заведено правило, утром и вечером мы вместе читаем молитвы. Утреннее правило, вечернее. Ну, какие мы молитвенники, Господи, прости, прими нас, какие мы есть. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда... Ну, мы люди горячие, можем поспорить, можем спылить друг на дружку. Но я считаю, что все равно семья должна сохранять в любом состоянии приход на молитву и ее творить. Ваше мнение, вот нужно ли искать какое-то специальное состояние для молитвы, или нужно все равно, какие мы есть, вот так становиться и обращаться к Господу? Вот ваше мнение.
Мое мнение, что ничего нельзя делать механически. Это... никому не нужно. Молитва человека в состоянии спора, выяснения каких-то отношений, каких-нибудь состояний вот, обиды, ругани. Это только одна молитва. Господи, прости и умири мою душу. До тех пор, пока она не придет в состояние мира. А если в таком душевном состоянии молиться, это там правила читать, это все как бы, ну, напрасный труд.
Но когда один член семьи во что бы то ни стало собирает на молитву всю семью, хотя, может быть, у других есть желание помолиться одному, отдельно. Насколько это вообще оправдано, насколько это нужно?
По-всякому бывает. В каждой семье заведено по-своему. Исходя из той ситуации, которая там.
Вот подросшие дети начинают противиться этому порядку заведенному. Настаивать, как вы думаете, или все-таки разрешить?
По-разному. Смотря как настаивать, каково сопротивление, сколько лет. Тут столько параметров, десяток. Даже не десяток, а десятки. И это может только решать глава семьи по согласованию с мамой.
Если нет согласия с мамой, мама считает...
Когда согласия нет, на лад их дело не пойдет. Нет согласия, все бесполезно. Нет согласия, мы детей не воспитаем.
То есть здесь уже воспитание кончается, как только мать с отцом...
Просто оно невозможно. Я как-то рассказывал, даже, по-моему, по радио, что я, ну, когда-то еще там... В 60-х годах, и, по-моему, в журнале «Огонек» прочел, что если папа говорит «да», а мамы нет, то от этого бывают нервные дети. Вот результат только такой.
Ну, и еще своевольные.
Ну, в общем, там рассматривал с медицинской точки зрения, а там какие, в общем. Это педагогический процесс вообще и воспитательный возможен только в одном случае. Когда все взрослые, среди которых живет дитя, абсолютно единодушны. А спорные вопросы они обсуждают, могут так и могут довольно горячо, но тихо, когда уже в детской погашен свет. И слышим ровное дыхание спящих деток. Вот тогда можно обсудить. В противном случае это уже антивоспитание. То есть воспитываем прям противоположные качества тому, чего мы хотели бы дать детей достичь, когда они подрастут.
Муж настаивает на том, что жене, ну, никак не нравится. Чтобы сохранить мир и хотя бы видимое единодушие, уступать?
Это должен... Понимаешь, ну, как я могу решить? Вот сейчас скажу, уступать. А она мне скажет, а он голый ходит по комнате, а у нас там 8 девочек. От 19 до 11 лет. Ну как? Надо же все знать, какие могут быть вопросы-ответы вслепую. Или он курит в комнате, и в торт, который я приготовила там, к семейному празднику, вставляет окурки. Ну, ей это не нравится, а ему нравится. Забавляет. Ну, мало ли что там бывает, кому что нравится, кому не нравится. Не надо спешить замуж. Нужно жениха изучать год, два, пока он не будет ясен, что от него можно ожидать.
Да уж, сюрпризов многовато бывает.
Ну, а то что, вот тут тоже у меня одна пара... Осенью, что ли, поженились, сейчас уже разводятся.
Ну, до полгода не дотянули.
Да, заранее было, вот мне было заранее известно, что это обречено. Потому что ни тот, ни другой абсолютно не готовы. создавать семью, это же не в театр сходить. Что-то надо платиться, надо ботиночки, надо вот это, надо то. Это слишком просто.
В каждом ли человеке есть Дух Святой? Или он не сходит во время крещения?
Мы, вообще-то, люди, человеки, живем на планете, где существует и действует церковь. Поэтому какие-то касания Святаго Духа, сердца всех людей, оно существует. Но в христианской стране это больше, в нехристианской меньше. Потому что, ну, вот здесь, вот, я наблюдаю, вот как у нас через Митрофан Воронежский народ ходит постоянно. Ну, срезает угол. Угол срезает. В церковь не заходит, но видно по лицам, что люди совершенно, так сказать, далекие от церкви. Ну, понятно, что тут они часто идут, а транслируется звук на улицу, что-то через какое-то слово. Ну, то, что там песнопение поют, они не понимают. А вот «Господи, помилуй», ну, это понятно, что они понимают. И что-то, ну, может касаться через церковную молитву.
Но прийти в сердце человека Дух Святой в какой ситуации может, а в какой не может?
Может, если есть сердце смиренно, то может. А если нет, то не может.
Но вот сейчас очень многие люди заражены духом недовольства.
Ну, конечно, не может.
То есть такая душа к благодати Божией невосприимчива.
Абсолютно. Она ее отталкивает и даже выталкивает. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр, добрый вечер. Спасибо вам огромное за пробу эти беседы. У меня такой вопрос. Отец Дмитрий, я вас всегда внимательно слушаю, и со Соловьевым, и по Радонежу, везде. Скажите, пожалуйста, вы авторитетный человек. Вот у меня с женой был такой вопрос. Что такое домашняя церковь? Я ей стал объяснять. Лен, дескать, мол, домашняя церковь – это когда мы делаем общее дело, создаем церковь дома, чтобы у нас все было, так сказать, чинно и благовейно. Она мне объясняет, что церковь – это церковь, а семья – это семья. И у нас бывают вот такие споры. Потому что, когда ребенок... Я ей говорю, девочке своей 11 лет, я говорю, пойдем сегодня сходим на службу, постоим немножко. Она не идет. А как мать пойдет, так она с ней бежит сразу. Вот у нас вот такие вот идут, понимаете, коридоры неправильные. Скажите, пожалуйста, отец Дмитрий.
Чего вам сказать, милый мой?
А что такое домашняя церковь?
Что такое домашняя церковь? Это вам нужно было с вашей избранницей выяснять до того, как вы подали заявление в ЗАГС. Надо взять текст Священного Писания. Надо посмотреть, что имеется в виду толкование на эти тексты. То есть семья... Она должна уподобиться церкви. Глава церкви – Христос. Глава церковной общины – это священник. Муж, он должен быть священником. Диакон во всем послушный ему помощник. А дети – это народ Божий, который вот Господь дает священнику, диакону с целью того, чтобы научить их быть христианами. Домашняя церковь – это есть такое человеческое божественное устроение для созидания для Господа Бога нашего Иисуса Христа – христиан. Семья, она, собственно, с точки зрения христианства, как-то ни зачем не нужна. Что-то купить, что-то съесть, куда-то съездить, это совершенно не важно. А важно только одно. Сумеем ли мы из своих детей вырастить христиан? Вот это и есть домашняя церковь. Когда вот это главная задача семьи, как домашней церкви. А если просто жить, ну, как люди живут, то это как-то не рассматривается. Это просто семья, такие. Есть семьи хорошие, есть плохие, есть дружные, есть недружные. Но если эта семья не рождает христиан, то с точки зрения вечности это, ну, просто как у всех животных, рыб, насекомых. Просто давать потомство, там, выкармливать. Вот. Главное, чтобы ребенок кушал. Главное, чтобы он спал. Главное, чтобы он слушался. Вот. Ну, не надоедал. Ну, как вот тигрица или кошка, она, может, и кормит своих котят, она, да и лапой нападаст. И, так сказать, не спрашивая, за шиворот зубами и тащит, куда ей надо. И так далее. Если цель, то кормить, поить, одевать и учить всяким житейским премудростям, там, кубики складывать, писать буквы, читать, это все относится еще к животному миру. А вот к духовному миру относится только научение христианской жизни духовной. Вот все-таки домашняя церковь.
Научить может только тот, кто сам это освоил.
Научить может тогда, когда юноша и девушка желают создать домашнюю церковь. Они вступают в брак с одной целью – создание домашней церкви. Не с целью для себя пожить, не с целью там, какой-то карьеры, там еще какие-то разные бывают цели. Может даже цель быть получить орден мать-героиня. Ну, вот у нас кошка была, Муська, там 90 котят родила. Ну, все за ней не угонишь.
Цель послужить другому. Родить детей.
Это частность. Это частность. А домашняя церковь – это не частность, это учит главному. А уже, конечно, чтобы правильно воспитать деток, их должно быть не меньше 5. Это минимум, миниморум.
Батюк, ну вот видите, даже взрослому человеку потребовалось объяснение понятия самого «домашняя церковь». Как могут два молодых человека, не зная этого понятия, желать его построить?
Никак. И вот они и мучаются. Никак не могут. Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. Надо, прежде чем строить домашнюю церковь, надо у церкви научиться тому, что есть домашняя церковь.
Получается, процесс такой не быстрый. Если в семье человек не был воспитан в христианстве, то пока он станет христианином,
да,
пока он освоит все.
Конечно.
Потом найдет такого же человека, желающего.
Нет, почему? Вот, например, мать Григория Богослова, Нонна, она вышла замуж за языческого жреца. Не просто не крещеный, а жрец был. Потом стала христианкой, потом обратила его, и он стал епископом православным. Потом вот Гришу воспитывали, выучился он вдали от дома. Потом, уже будучи зрелым человеком, принял святое крещение. А потом прославил церковь, и церковь его прославила как величайшего из святых богослова. и, будучи епископом уже, на покое ухаживал за своим отцом, епископом, который чуть не 100 лет прожил. Няньки при нем был. Потому что руководствовался христианскими поступками, Духом Святым. Господь ему помогал, что вот как же отца бросишь? Нет, он наоборот, няньки при нем был. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Благословите. Меня зовут Писарев Лев Викторович. Я работаю в Свято-Тихоновском университете. И звоню на Радонеж по просьбе чат иеромонаха Феофана Кратерова с Украины. Прошу вашего разрешения сообщить о том, что с иеромонахом Феофаном случилось несчастье. Могу ли я?
Да, пожалуйста, скажите.
3 марта сего года украинские силовики из добровольческих батальонов похитили в районы города Угледар иеромонаха Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря отца Феофана Кратерова. Этот монастырь находится на оккупированной украинской стороной территории Донецкой области. Несколько мужчин в военной форме и в масках под надуманным предлогом выманили иеромонаха Феофана из монастыря и увезли в неизвестном направлении. Отец Феофан до начала активных боевых действий занимался поисковой работой, разыскивая останки солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Вел активную патриотическую работу. Под предлогом участия в этих раскопках его и выманили из храма, сказал спикер парламента ДНР Андрей Пургин. В настоящее время из неофициальных источников стало известно, что отец Феофан содержится в СБУ города Мариуполь. Ему предъявлено обвинение в сепаратизме. Официально же семье похищенного не сообщают его местонахождение, не сообщают о причине задержания, не выдвигают официальное обвинение. Друзья и близкие иеромонаха находятся в неведении и беспокойстве. И судя по тому, что украинское СБУ никому об этом не сообщает, они боятся огласки. Поэтому необходимо распространять эту информацию как можно шире. Сам по себе факт насильственного вывоза монаха из обители является вопиющим. Хотелось бы прежде всего попросить молитв о здравии и скорейшем освобождении иеромонаха Феофана и призвать церковную общественность к более активной реакции на произошедшее. В частности, распространить данную информацию в средствах массовой информации. И задействовать все возможности для скорейшего освобождения отца Феофана.
Хорошо. Ладно, постараемся. Спаси, Господи, помилуй.
Дал знакомому деньги в долг. Долг не отдает и, судя по поведению, не отдаст. Делать нечего, простил ему и даже не напоминаю. Так он опять просит деньги. И вижу, что он держит меня за лоха. Подскажите, как правильно поступить?
Правильно не давать. Потому что если мы заботимся о его душе, то для души вредно держать кого-то за лоха.
Многие говорят, ну, просящему дай.
Бывает так. Но не сказано просящему второй раз, не отдавшему предыдущий. Не сказано там?
Нет, такого нет.
Ну вот, просящему дали. Ну так...
Совесть иметь надо.
Ну, это неплохо, но мы не можем призывать другого человека «имей совесть». Это, собственно, она либо есть, либо нет.
Да, не купишь в магазине.
Нет, ну можно спросить, а у тебя совесть есть? Вот спросить можно. А там имей совесть. Это, ты вроде его обвиняешь, что у него нет. А если у него есть?
По каким критериям понять, созрел ли молодой мужчина для создания семьи?
Анализ крови сделать на сахар. Да нет, но глупый вопрос, критерий. Все, все хотят механически. Вот механически. Ничего не выйдет.
Ну, хотя бы какие-то... Ну, ориентиры, что ли, для понимания.
Ориентиры у нас, вот главный наш ориентир, это Господь наш Иисус Христос. Вот это есть идеальный образец. И смотрим, как это, есть соответствие или нет. Сегодня один юноша ко мне подходит и говорит, он не может утром встать. Ну, представляешь, это юноша захочет там жениться. А он встать не может утром. Ну, какой это будет муж? Утром уже проснулся, не может встать. Себя заставить встать он не может. Ну, это разве не критерий?
Ну, есть над чем подумать.
Ну, вот, а таких критериев там 1500. Поэтому нужно объект изучать. Ну, дом даже, когда люди покупают, и то смотрят. Состояние крыши, фундамента, стен, ну, документов. Если не смотрят, ну, тогда что же. Потом смотри.
Да даже дешевую тарелку берет человек, смотрит. Нет сколов, трещин.
Ну, или не смотрит, ест на такой и не вникает.
Не, батюшка, смотрит, а если потом дома находит, еще несет на обмен.
Да, ну, что ж.
То есть, казалось бы, копеечная вещь, а все нет, нет.
Ну,
изъян не терпит.
Вот так и надо выбирать будущего человека для строительства домашней церкви.
У меня родственница постоянно кладет на могилу еду, сигарету, водку.
Ну, это правильно.
Неоднократно ей говорила.
Но сигарету надо еще поджечь, чтобы он, так сказать, подымила. Так что тут не полное действие. Чего только просто пачку класть? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, хотела вас спросить. Мне 59 лет, я пенсионерка, есть время. Я хочу, хочу как бы вот это время, ну, может, не полное время, посвятить помощи деточкам в больницах, в детских, не детских садах, а в доме ребенка, либо же сироты дети есть в специальных учреждениях. Но меня смущает вопрос. Мне 59 лет, вот приду я, привяжется ко мне, либо я привяжусь. А мне уже возраст такой большой, как бы, но усыновлять или буду чаять кого-то, вопрос большой. И вот хотела вас спросить, как ваше, ну, что мне делать, как вот это опасение как-то, они беспочвенные, может быть, либо я неправильно рассуждаю. Помогите мне, пожалуйста.
Да нет, ну, для малодушия всегда найдется, так сказать, ну, какая-то почва. Вдруг привяжется. Ну, представь себе, пойду в церковь, а вдруг ко мне там кто-то привяжется. Нет, поэтому буду дома сидеть, чтобы не было привязки. А то я умру, а все будут рыдать.
Ненавижу свой грех, но он порой так силен, а я слаба да нельзя. Как мне преодолеть уязвимость ко греху?
У нас есть Спаситель. К нему надо взывать. Как прокаженный. Пал ниц. И говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Вот давеча читали.
А человек современный повторяет за ним. Господи, если хочешь, можешь меня исцелить. А исцеление не приходит.
Ну, значит, будь терпеть. Значит, Господь пока не хочет. Слава тебе, Господи. Дай тогда терпение.
С евангельских позиций допустимо ли для христианина доносить? В каких случаях донос оправдан?
Ну, если ты, например, знаешь, что некий человек собирается зарезать твою мать. Пошел и донес участковому. Вот такой-то человек собирается. Вот он говорил, вот звуковая запись. Вот он точил нож, вот вам фотодокументы.
То есть, когда ты полностью уверен в том, что другой собирается сотворить зло.
Ну да, если ты не можешь сам этому как-то препятствовать, то для этого есть органы правопорядка. Или там некий человек купил две канистры бензина, хочет там что-то сжечь. Ты об этом узнал. Что, ждать, пока он запалит пожар?
Для чего еврейский народ стремился исполнять заповеди Божии, если до сошествия Иисуса Христа в ад души даже праведников все равно сходили в ад?
А в аду разные были места. Например, лоно Авраамова. Стремились наследовать
лоно Авраамова.
Будда. Пребывать вместе с людьми, угодившими Богу. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот я читаю каждый день канон ангелу-хранителю. И змей седьмоглавный семи смертными грехами умертвить и мятчиться. Вот семь смертных грехов. Батюшка, какие семь смертных грехов?
Так. Гордость, уныние, зависть, сребролюбие, потом чревоугодие, блуд. И что еще я забыл? Гнев. Вот так.
Есть грех, за который мне очень стыдно, но на исповеди не могу сказать его батюшке. Понимаю, что это не совсем правильно, но все равно не могу себя пересилить.
Ну, написать на бумажке и подать.
Сказать стыдно?
Ну да, взял, подал, так проще.
То есть некоторые смущаются, бумажка, ну как-то надо преодолевать себя.
Ну, некоторые медицинские процедуры выглядят столь вообще для человека часто.
Ну, неприятно.
Вот, ну да, весьма. Ну, хочешь быть здоров, придется что-то делать. Ты же приходишь на исповедь лечиться. Ну, не хочешь те, кто заставляет.
Ну, не лечись.
Ну, да не лечись. Алло, добрый вечер.
Да, батюшка, здравствуйте. Я просто знаю, что вы участвуете сами часто в программах канала «Союз» и «Спас». И вот просто интересно узнать ваше мнение. Конечно, у вас наверняка нет времени смотреть это регулярно. Вот я смотрю регулярно, и кажется, они какими-то, ну, плоскими, неинтересными, неглубокими, вообще как бы к вере, веры не сильно заражающие. Ну вот почему такое происходит? Потому что даже вот, вот я смотрю передачи Всеволода Чаплина, ну, знаете, ничем не отличается от когда Соловьев вот это проводит свою эту ток-шоу. Точно так же приглашает он очень интересных людей, содержательных, ну, им слов не дает сказать, вот только его слышно. Ну,
то так есть, вы не туда, обождите, не туда звоните-то. Узнайте, где отец служит. Когда он будет вести передачу, где можно принимать звонки, позвоните. Ну, это что, я буду... Я, конечно, я этого права, я совершенно не могу смотреть даже свои собственные передачи. Вот. Только когда что-нибудь засомневаюсь, не сказал я что-то не то. Ну, забыл просто. Тогда прокручиваю, смотрю так или нет терпимо, а то у меня беспокойство такое возникает. А так я не знаю. Я с отцом Всеволодом в одной только передаче участвовал, вроде ничего, все вполне было камильфо. Вот. Поэтому это, ну, вы понимаете, я вам вот по этому поводу посоветовал позвонить в 01, в пожарную команду, и скажите, вот отец сел Чаплин там, так же, как вот Соловьев вот выступает. Что вам там в МЧС скажут у пожарных? Ну, надо же по адресу. Или сегодня ко мне приходит один человек и начинает рассказывать о болезнях своей жены. Ну, я же не врач, ты не перепутал. Причем хорошо уж так изучил, все, рассказывает всякие диагнозы, какие процедуры там. Я даже такого и не слышал. То есть человек глубоко в теме. Но я-то...
А от вас там что хотел?
Не знаю. Мое дело же крестить, отпевать, исповедовать, причащать. Нет, там посоветоваться о чем-то. Но пока до самого совета дошли, это даже и здесь вот как-то... Ну, немножко надо, как мы тогда договорились, включать или выключать. Ну, хорошо.
Идя с работы домой, молюсь, имея в виду вечернее правило. Заметила, что так молитва меньше рассеяна, я более собрана. А если после рабочего дня дома выполняю правила, как вяло и очень рассеяна. Угодно ли Богу и можно ли по дороге домой выполнять вечерние правила?
Угодно ли Богу, это надо спросить у Бога, а не у меня.
То, что можно так делать, ну, сам человек свидетель.
Ну да, сам делает. Сказано, непрестанно молитесь. Но раз непрестанно, значит, можно и в метро, и в лесу, и на пути.
Отец Дмитрий, подскажите, как стать доброй?
Ну, для начала перестать быть злой. А потом уже вот развивать себе доброту.
Ну,
подсказываю. Бесплатно.
Зло-то оно быстренько прилипает.
Ну, потому что мы люди грешные, нам все греховное сродни. А добро нужно выращивать. Вот представь себе лес. И ты идешь по лесу, и вдруг пшеница, вот, по 70 сантиметров высотой, и все, между соснами, березами сплошная пшеница. Может такое быть? Ну, нет, конечно. Чтобы пшеница выросла, надо лес спилить, пни выкорчивать, нужно удобрять, ну, и так далее, и так далее. Вот просто так растут только такие некультурные растения. А культурные надо пахать. Даже и добро. Это только через пахоту.
Сколько надо выкорчевать, прежде чем посеешь его?
Да это страшное дело. Поэтому люди всегда поддерживали поля. По 800 лет пахали, удобряли, боролись с сорняками. Потому что попробуй, вот не засей один год. На следующий год будет выкорчевывать лопухи с руку и крапиву. Потому что на обработанной, удобренной зиме крапива сразу будет 2 метра.
Господь велел любить своих ближних, а значит, велел служить им. И вдруг наступает момент, и кажется, что твоя любовь и забота балует и портит твоих ближних. Но разве может быть любовь дозированной?
Не любовь, а ее проявление. То есть... Ну, представь себе, вот любовь может проявиться в том, чтобы человека накормить. А если его, ну, кормить, допустим, ну, чем? Ну, одними пряниками. Вот просто. Утром, днем, вечером, на первое, на второе пряники, 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 пряники. Это что? Любовь?
Ну, это уже мука.
Это и мука, и медленное убийство человека, и все, что хочешь. Так, везде нужно вот присутствие головы и образование.
То есть заставить человека самого что-то сделать, это не есть, ну, как бы отрицание любви. То некоторые боятся, ну как, вот меня просят, я делаю. Мам, принеси чай.
Ну, меня там просят, баб... вот я собираюсь банк ограбить, вот тебе фонарик, вот ты стой здесь и мне свети. А другого просят, ты стой, если кто-то пройдет, милиционер, ты подай знак. Ну, так и чего, и помогать? Ну, значит, ты соучастник. Может, получишь там на пару лет поменьше, но... Соучастник. Преступление.
Всюду надо думать.
Вот так вот Богу угодно, чтобы человек думал. А человек хочет. А вы скажите, пожалуйста, где грань? А вы скажите, где критерии? То есть думать неохота. Почему? Думать это трудно. Это вам не посуду мыть. Посуду мыть это может кто угодно. Даже медведя в цирке можно научить посуду мыть.
В детстве учили нас давать сдачи. Тебя обзовут, и ты обзови. Тебя ударят, ты ударь. Чтобы не приставали. Чувствую, что так неправильно. Но промолчать не могу. Во-первых, мне самому неприятно. Во-вторых, потеряю мужской авторитет перед женой, детьми, близкими. В-третьих, не считаю правильным оставлять зло ненаказанным. Хочу защищать себя, не совершая греха. Возможно ли это?
Не знаю. Все трудно.
То есть это опять надо человеку выбирать эту линию свою жизненную.
Конечно. Сказать слово или промолчать – это выбор. Идти в гости или не идти. Вот. Ведь разный дом бывает ситуация.
В школе практически все сквернословят. Неприятно с ними общаться. Что делать в такой ситуации? Ни с кем не общаться? Или же все-таки научиться не обращать на это внимания?
Ну, это невозможно.
Так вот перестать замечать сквернословие.
Ну, я бы не общался. Потому что с преподобным преподобным будешь, а с развращенным развратившись.
То есть эта ситуация, ну, как бы решается лучше таким отстранением от этой компании.
Ну, тут разные. Можно на домашнее воспитание, то есть образование перейти. Можно найти школу более или менее приличную. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Ваш преподобие Вячеслав звонит. Скажите, что общего или какая разница между понятиями образование и просвещение?
Ну, как понятие, просвещение – это есть обучение. Потому что мы, вот, человека темного, ну, допустим, в вопросах веры. Мы его просвещаем. Он начинает понимать. Ну, вот мы давеча беседовали про то, что, допустим, есть домашняя церковь. Вот человек не знает, мы его потихонечку, ну, в очень такой краткой форме просветили. Вот. А образование – это уже другое. Это есть приведение человека к определенному образу. И в этом просвещение большую играет роль. Но одного просвещения недостаточно. Тут нужно еще и воспитание.
С воспитанием проблемы. Когда человек сам не получил воспитание.
А это труднее. Конечно. Воспитание это гораздо труднее.
Это какая-то традиция.
Поэтому должна... школа и у нас отказалась от воспитания. Ну, просто совершенно отказалась. Там детки курят, они ругаются, они там хамят учителям. Учителя вот не обращают внимания. А должны не только обращать внимание, должны все, начиная от охранника и кончая директором. Все. И уборщицы, и медсестра, и пришедшие в вестибюль родители. Все должны обращать внимание. Каждый должен делать замечания, вразумления.
Даже чужому.
Ну да. Я вот тут как-то смотрю, на личной клетке ребята курят. Ну, такие уже. Как говорится, юноши. Я говорю, ребята, вы закон слышали новый? Теперь курить в подъездах это не разрешается. Я говорю, и я вам не разрешаю. И все. И они больше не курят. А можно не заметить? Ну что, им лень пальтишко надеть и пойти на лавочку сесть от подъезда там 12 шагов. Вот на лавочке он сидит, курит. Если он не плюет на асфальт при этом, то никто же замечаний не сделает. Все, он курит на улице.
Спасибо, батюшка. Пора прощаться нам.
Всего доброго, до свидания. Курите только на улицу.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.